А теперь про деньги. Любим мы эту тему. Но тут сомнительно, наверное, радоваться,
почему?
Не
тратить
радоваться.
Тратить деньги все
тратить,
любят.
Тратить все любят. Вот и Минфин начал тоже тратить те средства, которые находятся в Фонде национального благосостояния. Тратить на что? На покрытие бюджетного дефицита. Сколько составил сам этот дефицит бюджета за август, министерство пока не раскрывает. А вот за предыдущие 7 месяцев, январь-июль, он составил более чем 1,5 триллиона рублей.
Использование вот этого фонда национального благосостояния произошло впервые с конца 2017 года. В августе Минфин снял доллары, евро и фунты и обменял на рубли, чтобы профинансировать бюджетный дефицит. Еще одна новость об этом фонде, что объем фонда национального благосостояния вырос почти на 300 миллиардов рублей и на 1 сентября составил 13 миллионов. И вот я тебя еще засыплю новостью, так, чтобы окончательно...
Начинаю сравнивать цифры.
Руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев заявил, что к концу года денежные средства, которые находятся в Фонде национального благосостояния, сократятся почти вдвое. Там останется около 7 триллионов рублей, при том, что в начале года там было более 12 триллионов, и собирались направлять только на проекты развития все эти финансы.
Угу. На самом деле, ты меня сильно запутала. Давай попытаемся разобраться со специалистом. С нами на связи аналитик финансовой группы «Калита Финанс» Дмитрий Голубовский. Дмитрий Олегович, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте. Дмитрий Олегович, скажите, пожалуйста, понятно, что сейчас и кризис, и спад производства. Это не только в России, во всем мире. Здесь у нас еще усугубилось тем, что уменьшена цена на нефть. Но вот если в целом оценивать состояние, стоит нам волноваться из-за того, что начали тратить этот фонд?
Я думаю, что волноваться сейчас не стоит, потому что это естественно, на самом деле. Вот. Любые деньги, которые копятся, они копятся для того, чтобы их потратить тогда, когда ситуация она ухудшается. Вот. Если исходить из того, что худшее позади, значит, эти деньги надо сейчас потратить, чтобы обеспечить восстановление экономики. И было то самое благосостояние в будущем, с которого снова можно было бы копить.
Ну, я так понимаю, что тратится сейчас не на запуск экономики, а на покрытие дефицита в том же пенсионном фонде, на просто закрытие каких-то дыр.
Ну, естественно. Дело в том, что образовались дыры в связи с падением доходов населения. Пенсионные отчисления берутся с фонда оплаты труда. Многие люди потеряли работу, у многих людей сократилась оплата труда. Многие вообще ушли там в серую сферу экономики и получают зарплату в конвертах, официально остались безработными. Поэтому пенсионный фонд остался без денег. Но это фонд национального благосостояния – это не единственная дыра, которую он латает, пенсионного фонда. Ну да, дыра большая. Поэтому нагрузка на резервы возросли, и эти резервы будут тратиться. Страшного в этом ничего нет, потому что сейчас нет каких-то критических рисков для самой экономики. Вот. Если бы у нас ситуация продолжала ухудшаться, тогда, скажем, режим экономии был бы более актуальным, чем режим трат. То есть если бы у нас нефть продолжала бы болтаться где-нибудь ниже 30 долларов за баррель, если бы мировая экономика продолжала валиться, вот, тогда, наверное, стоило бы задаваться вопросом, стоит ли тратить сейчас или отложить уж совсем на черный день. Вот сейчас задача как раз восстановить занятость, обеспечить какой-то экономический рост, чтобы восстановить доходы бюджета. Понимаете? Потому что это вещи взаимосвязанные. Из бюджета деньги потратятся, их кто-то заработает. И с них заплатят налоги. Включится мультипликативный эффект, как бы деньги начнут мультиплицироваться в финансовой системе, их начнет становиться больше. Вот логика правительства в данном случае, она правильная. Хотя определенные риски, конечно, есть. То есть любая политика стимулирования, восстановления, она несет в себе риски. Вот. И если говорить о рисках, которые есть у России, эти риски внешней конъюнктуры, если будет вторая волна кризиса. Ну и связанная в том числе с второй волной коронавируса, которая действительно сейчас в мире наблюдается. Правда, по всей видимости, никаких жестких карантинов больше не будет. На этом уже обожглись и решили, что цена слишком высока. да, за подобное противостояние эпидемии. Вот, поэтому я не думаю, что ситуация будет хуже, чем весной, но то, что она сейчас может ухудшиться, это правда, это спровоцирует дополнительные расходы. Но в целом то, что делает правительство, на мой взгляд, все делает правильно, и то, что делает Центральный банк, делает правильно. И вообще, и это же первый случай, наверное, в истории нашей России, когда мы наблюдаем скоординированную политику Центрального банка и Минфина, которая приносит сильные результаты. До этого не было такого. До этого, например, правительство наращивало бюджетные расходы, при том, что Центральный банк вводил жесткую кредитную политику. Так было в 2015 году. Вот мы кризис этот проходим лучше, чем кризис 2015 года. Как ни парадоксально. Хотя условия внешние, казалось бы, тяжелее. Именно благодаря в том числе тому, что есть резервы, которые могут тратиться. Риски здесь заключаются в том, что они могут закончиться, а ситуация не улучшится. Вот. Но пока говорить об этом рано.
Дмитрий Олегович, я так поняла, что Минфин пополняет вот эти вот, восполняет бюджетные дыры за счет игры на курсе валют. Это же не может...
Да.
Да. То есть тогда нам, получается, нужно радоваться, что сегодня евро 90?
Да. Нет, ну, отчасти да. Нет, значит, сейчас я вам объясню ситуацию. Значит, да, действительно, несмотря на то, что у нас шли большие продажи валюты, да, которые пополняли в том числе, восполняли дефицит бюджетный, да, вот, и восполняли выпадающие доходы от нефти, у нас даже не уменьшились золотовалютные резервы, если их считать в долларах. Вот почему? Потому что выросло сильно золото, и по отношению к доллару выросло сильно евро. Вот, и сейчас, да, в силу еще определенной конъюнктуры негативной, которая сложилась в отношении России, рубль упал. Вот, и валюту продавать сейчас выгодно. Кстати говоря, чисто спекулятивно Минфин сейчас делает хорошие сделки. С точки зрения спекулянта валютного. Потому что я считаю, что курс рубля сейчас дешев. И валюту сейчас продают по хорошему курсу Силуанов. Вот, так что в этом все, в этом тоже есть определенный плюс. Но радоваться или нет курсу 90 за рубль, евро, с точки зрения потребителя и обывателя, в этом радостного мало. Потому что дорожают импортные товары, это обернется некоторым ростом цен. Даже на отечественные товары. Почему? Потому что в каждых отечественных товарах есть какая-то доля импортных комплектующих. Но я уж не говорю о чистом, которые будете переплачивать.
А эта ситуация, она такая вот достаточно постоянная? Это надолго с нами? Такой высокий евро, такой высокий доллар?
Ну, я думаю, что рубль будет покрепче к концу года, чем сейчас. Вот, но здесь, смотрите, если бы не история с Навальным, доллар сейчас был бы 70. Из-за истории с Навальным доллар сейчас там 75-76.
Вот, а если он и в себя пришел сегодня, вот новости пришли буквально несколько минут назад.
А сейчас 5 долларов упадет и не будет твоей возможности счастливой поиграть на курсе доллара. Как-то цинично мы с вами, по-моему, рассуждаем, не кажется?
Ну... Вообще финансы, они далеки от каких-то морально-этических понятий, понимаете? Вот, если говорить о Минфине, о Центробанке, они будут реагировать на ту конъюнктуру, которая складывается сейчас. Если эта конъюнктура благоприятна для продажи валюты, например, они будут продавать валюту. Вот, как бы здесь эта ситуация нормальная. Вот, но если говорить о политике, а политика это вещь циничная, я считаю, что нет никаких поводов обвинять Россию в том, в чем ее обвиняют, но это провоцирует некий стресс на рынке, да, который мы наблюдаем. Если этот стресс пройдет и не будет какой-то новой гадости, которую можно прогнозировать, например, если победят демократы в Америке, я думаю, что под конец года курс будет 70 за доллар. Если победит Байден и начнется какая-нибудь очередная волна русофобии, да, мы можем остаться примерно там же, где мы находимся сейчас. То есть будет 75 за доллар, рубль будет 75 за доллар, а курс евро может снизиться, потому что снизится евро. Евро тоже сейчас относительно дорогое. Сейчас 1,2 евро-доллар примерно. Я думаю, что он упадет на 3-4%.
То, что выросли международные золотовалютные резервы России, это тоже связано с повышением курса, да, и со стоимостью золота?
И это связано с ростом золота, который дорожает очень сильно. По всей видимости, до конца года она будет стабильна в районе 2000 долларов за унцию. И со следующего года она продолжит дорожать. Вот. Почему? Потому что любая ограниченная ценность, да, золото невозможно создать из воздуха. Оно будет дорожать в условиях, когда деньги создаются из воздуха. Огромное количество денег сейчас в мире просто создано из воздуха и напечатано ведущими центробанками мира для того, чтобы покрыть бюджетные дефициты развитых стран, вызванные карантином. Это будет провоцировать рост драгметаллов. И это одна из причин, кстати, которая провоцирует и рост акций технологических компаний в Америке, но там эта тема может очень быстро закончиться, если будет пересмотрена налоговая политика. Потому что это бизнес, да, который может пострадать от изменения политики. Победит Байден, и рынок упадет. Вот. А золото, оно налогов не платит. Это просто ценность, исторически признаваемая, монетарная. Поэтому я думаю, что он будет дорожать дальше. В этом смысле Центральный банк очень хорошо оказался подготовлен к тому, что сейчас происходит.
Дмитрий Олегович, мне вот не дает покоя все-таки Фонд национального благосостояния. Я сижу и думаю, а сколько из него можно брать, до каких пор из него можно брать, чтобы это было не очень рискованно?
Ну, половину они возьмут легко, вот, правительство я имею в виду, потом они будут уже думать. Задумываться о том, чтобы тормозить расходы. Если к тому моменту у нас не будет какого-то восстановления, значит, наше положение несколько ухудшится.
Может, просто пересмотреть бюджет, как-то скромнее жить?
Да. Скорее всего, будет пересмотрен бюджет, но пересмотр бюджета — это сокращение спроса в экономике, понимаете? Дело в том, что когда государство тратит деньги, кто-то эти деньги зарабатывает. Конечно, хорошо, когда сокращается бюджет на какие-нибудь инфраструктурные проекты, да, в которых нет непосредственного выгода людям, да, и плохо, когда сокращается бюджет на какие-то социальные нужды и социальные расходы. Но если вы посмотрите, как у нас расходуется сейчас бюджет, вы обнаружите, что так называемые госпрограммы, в неэффективности выполнения которых часто упрекали правительство, они сейчас толком и не финансируются. Там очень низкий процент освоения средств. В основном бюджетный дефицит сейчас — это именно соцрасходы, это трансферты регионам, затыкание дыр пенсионного фонда и затыкание дыр региональным бюджетам. То есть это именно те деньги, которые вообще-то идут людям. Да? Нельзя сказать, что сейчас правительство что-то там прожигает. Вот.
Хорошо бы, чтобы и дальше не прожигало. Дмитрий Олегович, спасибо вам большое за разъяснение. Аналитик финансовой группы «Калита Финанс» Дмитрий Голубовский был на связи со студией «Радио Спутник». Для вас работали Людмила Чернова и Елена Глещинская. Елена, спасибо.
Спасибо.